Больше всего на свете мне хотелось ускользнуть из дома у моста незамеченной. Не было у меня душевных сил на еще один диалог. Я собиралась спокойно посидеть в своем любимом кафе на площади Побед Гурига VII и съесть там ровно столько мороженого, сколько успею за отведенные мне на это дело 2 часа. Вернее, 1.5, надо же учитывать еще и время на дорогу. Компаньоны для такого дела мне были без надобности. В зале общей работы было пусто, зато в коридоре меня поймал Лонли Локли. Буквально вот из засады выскочил. Только что не было никого, и вдруг хлоп, и сэр Шурф кладет мне на плечо тяжкую свою длань. В защитной рукавице, к счастью или к сожалению, это как поглядеть. «А разве ты не разбираешь архивы?» — с надеждой спросила я. «Я разбирал их в течение 1.5 дюжин дней и только что закончил эту работу. Пойдем пообедаем, миломоре. Есть разговор». Я поняла, что мои мечты о мороженом накрылись дырявой шляпой. Обедать с сэром Шурфом – дело серьезное. Тут уж хочешь не хочешь, а придется начинать с закуски, требовать суп, потом 2-е блюдо и десерт, ну, в точности, как в гостях у родителей. То еще удовольствие. Я махнула на все рукой и сказала ему чистую правду. «Шурф, я не хочу обедать, я хочу мороженого, много-много, и чтобы все от меня отстали». Он задумался, потом спросил: «А одним первым пунктом ты готова ограничиться?» «То есть ты будешь есть мороженое, но в моем обществе?» «При одном условии», — мстительно сказала я, «если ты тоже будешь есть только мороженое, а не хлюпать супом». Он и бровью не повел. Пришлось мне вести его в кафе на площадь Побед. Странное дело, никто это место не любит. Даже сэр Макс только ради меня терпел. А мне там хорошо. Ну и 70 сортов мороженого – это тоже не шутка. Где еще такое найдешь? Увидев, с каким смирением и стоицизмом сэр Шурф поглощает голубое мороженое из гугландских трав, я смягчилась. «О чем ты хотел поговорить? Сейчас самое время». «Ничего особенного. Просто хотел предложить тебе свою помощь». В таких случаях принято говорить: «Я так и села, но я уже и без того сидела на плетеном стуле, так что обошлось». «В чем ты собираешься мне помогать?» — наконец спросила я. Он помолчал, обдумывая формулировку. Ничего путного так и не придумал, поэтому сказал очередную нелепость. «Я хочу помочь тебе жить дальше». «Лучше помоги мне жить ближе», — хмыкнула я. «Все ближе и ближе с каждым днем». «Сэр Шурф, ну что ты мелешь? Взрослый ведь человек». «Вот именно, взрослый», — согласился он, — «и поэтому понимаю то, чего не понимают другие. Ты не справляешься. Сколько раз тебе сегодня хотелось закатить скандал?» Я попробовала честно сосчитать, но ничего толком не вышло. 8 или 10, может быть, 10, мало, я понимаю, но я работаю над собой и скоро буду хотеть закатить скандал гораздо чаще. Бесполезно. Он не оценил моей иронии, а строго кивнул. «Вот именно». На его счастье, в этот момент мне принесли новую вазочку с мороженым. Поэтому и только поэтому предыдущая опустошенная уже посудина не полетела ему в голову. А ведь так хотелось. «Тебе надо начать заниматься дыхательной гимнастикой», — мягко сказал Шурф. «Спокойствие — единственное, что тебе по-настоящему нужно. Все остальное у тебя есть». «Да фига всего у меня есть, ага», — буркнула я. «Просто вот весь мир». «И это тоже», — флегматично подтвердил Шурф. «Весь мир и великое множество других миров. Путешествуй не хочу, но для начала надо успокоиться, иначе ничего не выйдет». «Шурф, миленький, ну сам подумай, зачем мне сдался весь мир, этот или любой другой?» — жалобно спросила я. «Что я с ним делать буду?» «Там разберешься», — он пожал плечами. «Не маленькая. Ты ешь свое мороженое, оно тает». «Спасибо», — буркнула я, — «сама вижу». «Заниматься будем каждый день», — твердо сказал Лонли Локли. «Когда работы нет, в моем кабинете, в доме у моста. Когда дел по горло, после службы по вечерам». «Да ты не смотри на меня с таким ужасом. Всего 1/2 часа в день. Больше я от тебя не требую. «Не хочу я ничем заниматься!» — проворчала я.
«Конечно, не хочешь, но придется.
Ты же меня знаешь!» — вздохнул Саршуров. «Он, надо думать, сам уже смертельно устал быть таким взрослым, мудрым, надежным и непоколебимым человеком-скалой, но деваться ему было некуда, и мне тоже. Пешком в Варварух уйду!» — вяло пригрозила я. «Будете все знать!»
«Сперва верни себе хорошую форму, а потом хоть в тихий город», — галантно поклонился мне Шурф.
Это был очень интересный поворот темы. Мне и в голову никогда не приходило, что я тоже могу попробовать.
«Ты очень способная», — строго сказал Лонли Локли. «К тому же училась у арфаровских буревухов, а это редкая удача. В нашу эпоху никому не удавалось втереться к ним в ученики, только в древности». «Будет глупо, если ты все это профукаешь. А теперь ешь свое мороженое, а я, пожалуй, еще успею перекусить по-человечески. В обжоре Бунби, говорят, появился новый сырный суп. Надо бы его попробовать».
Я вдруг поняла, что сейчас, вот именно сейчас, совершенно не хочу с ним расставаться. Поэтому я бросила на стол несколько мелких монеток и вскочила. «Я тоже буду этот твой дурацкий сырный суп», — сказала я. «Ишь ты, удрать он решил».
«Я всегда знал, что ты обладаешь врожденной житейской мудростью, леди». И Лонли Локли галантно подал мне руку.
В кабинет Джуффина я вернулась не то чтобы в хорошем настроении, но вполне в состоянии как-то справляться с жизнью. В ту пору это казалось мне совершенно упоительным ощущением. Справляться с жизнью. Вы только вдумайтесь. Очень необычное по тем временам состояние. Шеф, разумеется, получил свою подушку. Ну, то есть не свою, а старухину. Сжимал ее в объятиях, только что не стонал от восторга. Подушка была небольшая, овальной формы. По лиловому фону вышиты бледно-розовые цветочки. С виду ерунда и дешевка. Я бы такую и даром не взяла. Но некоторым, знаю, нравится.
«Ты непременно должна это попробовать», — накинулся на меня Джуффин. «Ничего подобного в жизни не видел». «Умело сделанная вещица, всего 20-я ступень черной магии, но зато в сочетании с 14-й ступенью белой. То есть по нынешним временам вообще не криминал, работает просто и грубо. Но заказчице, как я понимаю, это и требовалось. Давай, бери подушку, ложись».
«Куда ложиться-то? Я не ожидала такого натиска, а потому сдалась почти сразу. На пол, что ли?»
«Да хоть бы и на пол, тут вроде с утра убирали».
Я взяла подушку и покорно улеглась на пол. В тот же миг дверь кабинета открылась, и вошел смуглый кудрявый юноша в короткой ярко-желтой тунике. Он был отлично сложен, и чего греха таить, на удивление привлекателен. Настолько, что я не стала вскакивать, когда он уселся рядом со мной и принялся гладить меня по голове. Ну, не то чтобы мне хотелось продолжения, но по голове меня, честно говоря, давненько не гладили. А юноша ничего, не противный. И не говорит вообще ни слова. Редкое достоинство. Ну, пару минут спустя я все-таки оторвала голову от подушки. Прекрасный юноша тут же исчез, зато появился сэр Джуффин. Неравноценная замена при всем моем уважении к шефу.
«Ну и как тебе?» —
нетерпеливо спросил он. «Да ничего себе», — согласилась я. «Красивый парень и совсем как живой. А вы-то его видели?»
«В том и фокус, что нет. Для того, кто кладет голову на подушку, красавчик совершенно настоящий, плотный, теплый, даже пахнет человеком. Уверен, если с ним заговорить, он и отвечать что-нибудь станет. И просьбы выполнять, разумеется. Не пойди принеси вымой посуду, а более интимного характера просьбы. А для всех остальных его просто нет. Застукать вас вдвоем совершенно невозможно. Ну, разве что голову на подушку рядом с твоей положить». «Кстати, это идея! Сейчас попробуем!»
И шеф грохнулся на пол рядом со мной.
Я об одном жалела, что в этот момент в его кабинет не вломился какой-нибудь королевский посланец, ну или хоть важный чин из ордена Семилистника. Но эта моя мечта, увы, так и осталась мечтой.
«Всегда так. Самое интересное не сбывается». Зато мой кудрявый юноша снова появился в кабинете и принялся ласково гладить меня по голове, не обращая решительно никакого внимания на Джуффина. Минутой позже, когда мы прекратили эксперимент, шеф утверждал, что юноша подошел вовсе не ко мне, а к нему, и занялся обработкой его бритого черепа. «Ну как это не ко мне?» — возмутилась я. «Очень даже ко мне. Гладил по головке, старался».
«Ясно. Подушка одна, а видений двое. Каждому участнику игры по юноше очень великодушно», — ухмыльнулся Джуффин. «Да, отличная вещь нам досталась. Давно такого не видел».
«Вы ее, небось, еще и домой уволочете?» — ехидно предположила я.
«Нет, что ты, тебе отдам».
«Шуточки у вас».
«А с чего ты взяла, что это шуточки? Это задание. Нормальное, обычное задание. Возьмешь подушку домой, полежишь на ней хотя бы часок. Что ты так на меня смотришь, леди? Я не предлагаю тебе ничего из ряда вон выходящего. Парень, хвала магистрам, не противный и...»
Я тихо зарычала, поскольку слов у меня просто не нашлось.
«Ну, я же не заставляю тебя заниматься с ним любовью», — примирительно сказал Джуффин. «Не сомневаюсь, что он это умеет, для того его и создавали, поэтому на эксперименте не настаиваю. Мне гораздо интереснее, что ты попробовала его разговорить. Возьмешь в постель самопишущую табличку, будешь записывать ответы, если, конечно, он скажет тебе хоть что-то. А кому еще я могу давать такое задание? Сэру Мелифора?»
«У сэра Шурфа, между прочим, эльфы в роду были», — огрызнулась я. «А даже если бы и не было, при такой самодисциплине ему должно быть наплевать, мальчик там или девочка, приказ есть приказ, и эксперт из него получше, чем из меня».
«Да, пожалуй», — неожиданно согласился шеф. «Завтра дам подушку ему, почему бы нет? Но сегодня твоя очередь. По крайней мере, будешь знать, что рассказывать своему лысому приятелю». И потом есть один очень важный момент, который необходимо прояснить. Как ты себя будешь чувствовать на утро? Сэр Шурф тут мне не поможет. Он слишком хорошо защищен, как, впрочем, и я сам. Ясно тебе теперь, что это не моя прихоть?»
«Ну, скажем так, не только прихоть», — проворчала я. «Ладно, поболтаю с этим красавчиком. Но только поболтаю. Еще не хватало с чужими идеалами любовь крутить. Тут со своими разобраться бы».
«Договорились», — просиял шеф. «Бери подушку и можешь отправляться домой. На сегодня все, а завтра приходи пораньше. Мне хотелось бы поговорить с тобой до того, как сюда заявится этот смешной туланский сыщик».
«Кстати, не понимаю, какой ему прок от нашего расследования?» — вздохнула я. «Он же убийцу в суд привести должен, правильно? А тут никакого убийцы. Просто несчастный случай при использовании волшебного талисмана. И что он будет делать?»
«Ну, как я понимаю, если мы дадим ему справку, что старуха умерла из закупленной в Ехо подушки, изготовитель, который примерно наказан, суд будет удовлетворен», — пожал плечами Джуффин. «Не совсем же они там идиоты».
«Вот это как раз вряд ли», — возразила я и быстренько шмыгнула к двери, пока за мной оставалось хоть жалкое подобие последнего слова. Подушка полетела мне вслед. Пришлось ловить. На всякий случай я заперла волшебную подушку в спальне. На ключ заперла, да-да. И еще проверила, закрыты ли окна. И пару дополнительных заклинаний не поленилась прочитать, чтобы уж точно никто не залез. А то сейфа у меня нет, а вещица опасная. Сопрет кто-нибудь, а потом от страха свихнется. Или, напротив, полюбит этого юношу больше жизни и помрет, как та туланская старуха несколько дюжин дней спустя. Так что лучше бы в сейфе это сокровище держать, но сейфа у меня нет. Через час мне прислал зов сэр Шурф и потребовал, чтобы я немедленно бросала все дела и возвращалась в дом у моста заниматься с ним этой грешной дыхательной гимнастикой. Я бронилась, как портовый нищий, но поехала. Не отстанет ведь. Дыхательная гимнастика мне, впрочем, понравилась. Действительно успокаивает. Под конец я даже перестала злиться на Шурфа, что он так долго тянул с началом занятий. Мог бы давным-давно мне все это показать, и было бы хорошо окружающим в первую очередь. Потом мы отправились навещать своих собак. Мы с Шурфом, наверное, были первыми в истории собаководства балбесами, чьи псы решили поселиться отдельно от хозяев. Вышло так. После того, как сэр Макс угодил в тихий город, его пес Друппи страшно тосковал. Единственным, кому удавалось его утешить, был старый друг по имени Дримаронда, говорящая собака из графства Хотта. Дримаронда в ту пору жил в саду Лонли Локли и считался собакой сэра Шурфа. Впрочем, оба они прекрасно понимали условность этого определения. Сперва псы проводили вместе дни напролет. Потом Друппи изъявил желание переночевать у приятеля. Раз, другой, третий. Наконец, Дримаронда вполне справедливо заметил, что глупо все время кататься туда-сюда. Ясно же, что вдвоем им живется лучше, чем поодиночке. Дюжину дней спустя сэр Шурф привез мне обоих псов и заявил, что теперь, дескать, моя очередь их терпеть, а ему пора отдохнуть. На следующий же день я поняла, почему. Эти двое носились по дому, катались по лестницам, непрерывно тявкали и визжали, как щенки, при том, что габариты у обоих, мягко говоря, не щенячьи. Дримаронда, если встанет на задние лапы, почти одного роста со мной, а Друппи раза в полтора крупнее. Терпеть в доме этих жизнерадостных красавцев, сокрушающих на своем пути решительно все, у меня не было никаких сил». После нескольких бурных сцен Друппи прятался от орущей меня на чердаке, и огребать приходилось дипломату Дримаронда, собаки предложили вполне разумный вариант. Почему бы им не пожить отдельно? То есть вдвоем, но без меня. И без сэра Лонли Локли, если возможно. Потому что, так объяснили эти пройдохи, нет никаких сил терпеть наши человеческие выходки. Мы с Шурфом благоразумно решили, что так всем будет лучше, и арендовали для своего зверинца ветхий домик с роскошным садом на окраине Левобережья. Собаки были совершенно счастливы. В этом состоянии они пребывали по сей день. Даже наши регулярные визиты совершенно не портили им настроение. Мы все же еду им привозим. Ну и славно. Должен ведь хоть кто-то быть счастлив. И пускай это будут Друппи с Дримаронда, если уж у нас, двуногих дураков, вечно что-нибудь не так. Насладившись созерцанием наших мохнатых чудовищ, сэр Шурф отбыл домой, а я послала зов на Минориху и поехала в гости к ним с Хеной. Я так часто делаю, очень уж у них хорошо. Шумно, суматошно, весело, и никакой тебе серой тоски. Все друг друга искренне любят и, как следствие, не слишком церемонятся. На стол никто специально не накрывает, зато каждый может идти в кухню и брать там столько еды, сколько требуется. Устал от общества? Ступай в сад, где в самых укромных уголках расставлены уютные ветхие кресла. Или поднимайся на чердак, где висит старый гамак, а в маленькое круглое окошко видно только кусочек неба и больше ничего. Но маленький злодей Фило находит меня, куда бы я ни спряталась, и тащит во двор соревноваться с ним в стрельбе из игрушечной рогатки «Бабум». Он почти всегда побеждает, увы. А его младшая сестренка Нита считает меня своей игрушкой и все время пытается причесать, переодеть или на худой конец просто уложить спать. А что еще прикажете делать с такой большой, непослушной и неудобной в обращении куклой? Обычно я уезжаю из этого дома в разодранном лаохе с растрепанной головой и легким сердцем. Жаль только настроение — штука переменчивая. Надолго его не хватает.